Глава 26.
Вы убили желтую гадюку 30 уровня. Поздравляем, вы получаете эссенция опыта 6000 штук. Серебряная скрижаль 10 штук. Внимание, ваш питомец перешел на 15 уровень. Количество свободных характеристик 3.
Обжора издал счастливый рык, прокатившийся по лесу, заставив на несколько секунд смолкнуть всех птиц. «Наконец-то!» — воскликнул я и полез обниматься с другом. «Сказать, что Харн подрос, значит ничего не сказать. Братишка превратился в настоящего матерого зверя, не уступавшего в ловкости, силе и скорости монстрам, уровни которых были выше его в 2 раза». Чешуя Харна стала толще и темнее. На спине от затылка до кончика хвоста начали проклевываться черные костяные шипы. Думаю, если так дело пойдет дальше, не придется искать себе другого скакуна. С 3 новыми уровнями кончик хвоста Харна изменился в острый шип. Только вот хозяин этого шипованного хвоста сам еще не понимал, каким образом использовать его новое украшение. А вот я, кажется, догадывался, что скоро произойдет. Отойдя подальше от тела поверженного монстра, я присел на причудливо выпирающую из земли толстую корягу. Мелких падальщиков мы не боялись. С некоторых пор их появление мы даже приветствовали. Больше монстров, больше трофеев. Риск нарваться на кого-то опасного, разумеется, присутствовал. Но, во-первых, мы и сами уже не безобидные крохи. А во-вторых, всегда имелся план отхода. Чутье Харна плюс мой полог невидимости, прежде чем сожрать нас, еще нужно было поймать. «Да чего далеко ходить? Та же желтая гадюка думала, что охотится на нас, а получилось все наоборот. Обжора с давних пор, являющийся почитателем змеиного мяса, вон как чавкает». Вот уже 3 седмицы прошло с того момента, как мы покинули поселок искателей. Мы, правда, несколько дней еще покрутились в его окрестностях, в надежде, что кто-нибудь из хозяев вернется. Но кроме падальщиков, поселение так никто и не посетил. Возвращались к месту, где скауты припрятали шлюпку и несколько мешков с припасами, но в схроне уже успели похозяйничать до нас. Судя по огромному количеству звериных следов и экскрементов, из наших припасов местные обитатели устроили настоящий пир. Если у меня и была надежда обнаружить какую-нибудь подсказку, то после обследования остатков наших вещей она навсегда испарилась. Такеда признался матери Чернокровов, что у него была карта, но он умолчал, в каком виде она у него была. У меня вот в закладках тоже есть 2 карты. Похоже, капитан подразумевал что-то подобное. В общем, мы в конце концов решили двигаться на север вдоль реки Морты к Узкому озеру. Во-первых, кроме разрушенного поселка искателей, это было единственное направление, о котором я знал. А во-вторых, сородичам хитро-рыжехвоста могло быть что-нибудь известно об охотниках. Я понимал, план бестолковый. Предательские мысли о том, что я всего лишь выдумываю оправдание бесполезному шатанию по бескрайнему темному континенту, всячески мной игнорировались. Посмотрев еще раз на довольно урчащего кота, я заглянул в его характеристики. Разбросал все свободные серебрушки по особо важным и извлек мой резерв — 60 серебряных скрижалей. Я держал их про запас специально для прыжка шипохвоста. Если я все правильно понимаю, на 15 уровне это заклинание можно увеличить до 3 уровня. Что ж, давай попробуем. Спустя мгновение перед глазами появилось системное оповещение об успешном и долгожданном повышении. Наконец-то. Посмотрим, что там получилось.
Прыжок шипохвоста. Уровень 3, 0 из 80. Тип — магическое умение. Вид — редкое. Описание. Шипохвост при помощи магии мгновенно перемещается за спину противника, оставаясь при этом некоторое время невидимым. Эффект. Мгновенное перемещение за спину противнику. После перемещения действует временная невидимость, 20 секунд. Минимальное требование, интеллект, 5, расходует 70 маны. Примечание. Время на перезарядку 4 секунды. Дальность 15 метров.
Отлично. Время на перезарядку уменьшилось, а вот время действия невидимости, наоборот, увеличилось. Радовали новые показатели дальности прыжка. Правда, расход маны увеличился, но при объеме источника на 1500 единиц это не смертельно. Я взглянул еще разок на характеристики Харна, чтобы обновить картину.
Свирепый Харн. Имя Обжора. Уровень 15. 0 из 136 тысяч. Статус «Преданность хозяину» неизменно. Разум — 1 из 1. Сила 211 из 225. Ловкость 209 из 225. Меткость 150 из 225. Интуиция 15 из 15. Мудрость 30 из 30. Звериный инстинкт 30 из 30. Скорость 207 из 225. Гибкость 190 из 225. Интеллект 150 из 150. Здоровье 150 из 150. Выносливость 150 из 150. Источник маны 1150 из 1550. Источник жизни 1150 из 1550. Источник энергии 1150 из 1550. Чешуйчатая броня 75 из 75. Защита 750 из 750. Урон плюс 746,4, плюс 2379,1. Укус 75 из 75. Удар когтистой лапой 75 из 75. Прыжок 15 из 15. Звериная регенерация 30 из 30. Охотник 47 из 75. Рыболов 29 из 75. Противодействие яду шестилапа 7 из 75. Прыжок шипохвоста. Уровень 3, 0 из 80.
Да, это уже не тот полуживой пятиуровневый пещерный кот, которого я нашел на берегу подземной реки. Я, довольно выпитив губу, осмотрел показатели питомца и улыбнулся. Если произвести даже примерные расчеты, в обжору вложено целое состояние. Я по-настоящему гордился полученным результатом. Доставая скрижали из рюкзака, я уже в который раз зацепился взглядом за ячейку с орбами. Потерев подбородок, задумался. После боя с чернокровами, когда уже немного пришел в себя, наконец осознал, что за оружие у меня в руках. Судя по оповещениям, молния, усиленная тьмой, увеличилась на момент атаки до 10 уровня. Кроме того, она не просто обездвижила противников, но и нанесла им приличный урон. Всем попавшим под раздачу, кроме мамаши, у той была хорошая магическая защита. Так что превращать орбы тьмы в искры я не торопился. Во-первых, оставаться без такого козыря было глупо, а во-вторых, я банально опасался испытывать искры на своих артефактах. А вдруг испорчу что-нибудь? Жаль, что у гнома в тот день не было подходящего предмета. Сейчас бы уже знал, что к чему. Был еще один момент, касающийся использования орбов тьмы. Это как раз тот случай, где уместна присказка о бочке меда и ложке дегтя. После активации темной молнии я за один раз потерял сразу 500 единиц репутации с орденом охотников на чудовищ. Еще одна такая активация, и репутация просядет ниже отметки 10 000. Любопытно, что тогда произойдет? Я потеряю звание старшего охотника? А если воспользуюсь орбами еще раз 20, что случится тогда? Репутация уйдет в минус? Перестану быть охотником? Откровенно говоря, проверять не хотелось. Да, я частенько бурчал по поводу моего вынужденного посвящения в орден, но сейчас я уже осознавал все преимущества моего положения. В конечном итоге я решил использовать темные сферы только в самых критических моментах. Пока братишка трескал змеиное мясо, я словил себя на мысли, что мне абсолютно не мешают звуки, издаваемые Харном. Привык. Затем мои мысли плавно вернулись к событиям последней седмицы. Оказалось, все байки об ужасном темном континенте, рассказываемые детворе на ночь глядя, явно не соответствовали истинному положению вещей. Другими словами, в реках водится обычная рыба, на деревьях вьют гнезда обычные птицы, и в бескрайних полях долины пасутся обычные олени и дикие лошади. Несомненно, вокруг много темных тварей, но это не выглядит так, как будто весь огромный континент поглотила тьма. Кроме того, оказалось, что здесь можно спокойно жить. Краем глаза я взглянул на здоровенную змеиную тушу. Ладно, относительно спокойно. Если не лезть на рожон, как это делаем мы с обжорой. У меня были все основания так говорить, потому как мы обнаружили небольшое поселение нелюдей в долине. Случилось это 7 дней назад при обстоятельствах, мягко говоря, не самых приятных. Тем утром, пробираясь по лесу к реке в надежде порыбачить, мы натолкнулись на гигантскую паутину. После памятного боя с шестилапом в подземельях Кривых Гор обжора буквально ненавидел всех паукообразных. Так что о наличии коварной паучьей ловушки, сплетенной поперек звериной тропы, я был предупрежден заранее. Но, увы, не каждый может похвастаться таким помощником, как обжора. В паутине мы обнаружили несколько жертв. Одна из них меня особенно заинтересовала. Сперва я подумал, что это мертвый гном, только очень мелкий и худой. Но потом система сообщила мне, что это халфлинг. С полной уверенностью утверждать не возьмусь, но на вид мертвому коротышке было лет 30. Ростом ниже меня на две головы, одежда и обувь из шкур, из оружия небольшой топорик грубой ковки. В скрюченных коротких пальцах несчастного был зажат короткий нож. Видимо, до последнего пытался перерезать паутину. На земле, прямо под висящим в паутине телом, лежала небольшая котомка. Обжора принюхался и сообщил, что халфлинг погиб 2 дня назад. Порывшись в котомке, я обнаружил там небольшую флягу со скисшим молоком, несколько подсохших лепешек и твердый, как камень, кусок вяленого мяса. Все это с огромным удовольствием поедали муравьи. Ничего другого в сумке не было, из чего следовало, что полурослик явно жил где-то поблизости. Обжора быстро обнаружил его следы, и мы двинулись на поиски поселения халфлингов. К полудню лес закончился, и мы вышли на опушку. Отсюда, с пригорка, было удобно наблюдать за происходящим в долине. Это было небольшое поселение, состоявшее из 2 дюжин маленьких глиняных домов с соломенными крышами. Обнесенное высоким частоколом, облепленное со всех сторон огородами и садами. Вдалеке, в полях, я увидел стадо то ли овец, то ли коз. Из печных труб тянулись сизые дымки, лаяли собаки, кричали дети. Издалека казалось, что я наблюдаю за обычным человеческим поселением. Выходить к полуросликам не стали. Кто знает, как они отреагируют на наше появление. Решили понаблюдать за ними несколько дней. Уже на следующий день с севера в поселок приехало несколько повозок, запряженных низкорослыми лошадками. Судя по тому, как радостно местные встречали новоприбывших, то были либо вернувшиеся из похода родичи, либо добрые соседи. Весь вечер и всю ночь коротышки гуляли. Играла довольно громкая и веселая музыка. В середине поселка установили длинный стол, который женщины за полчаса завалили всякими вкусностями. Туда же, к столу, мужчины выкатили несколько больших бочек. Видимо, местное пиво, вино или эль. Вынуждены отдать должное коротышкам. Несмотря на явно значимый повод, днем и ночью покой общины охранял 10 бойцов. Это не деревушка в окрестностях Орхуса, где для охраны достаточно 1 старого сторожа. Здесь местные жители прекрасно понимают, чем может грозить беспечность и разгильдяйство. Халфлинги пировали еще 2 дня. Все это время приезжие и хозяева поселка чем-то активно менялись. Похоже, все это время я наблюдал визит купеческого каравана. К концу седмицы гости засобирались в освояси, и мы решили, что нам стоит проводить их. Нам повезло. Караванщики двигались вдоль реки, и мы могли следить за ними, не выбираясь из леса, тянувшегося вдоль берега. На 2-й день путешествия, когда халфлинги устроились на ночлег, я решил разведать обстановку. В середине ночи, накрыв себя пологом невидимости, я спустился в долину и двинулся в сторону лагеря. Уже на подходе, когда оставалось шагов 20, халфлинги забили тревогу. Невероятно. Меня учуяли, а это значило, что среди низкорослых купцов есть те, кто обладает отличным чутьем. Пришлось спешно возвращаться в лес. Больше я таких экспериментов не делал. Да и халфлинги с той ночи были явно на страже. Удвоили охрану, увеличили скорость передвижения. На привалах не задерживались. Нам даже пришлось подотстать на денек, дабы не нервировать купцов. В течение следующей седмицы наши подопечные побывали еще в 2 небольших поселениях. Праздников там не устраивали, видимо, потому что купцы уже здесь были, когда ехали на юг. Просто ночевали и отправлялись дальше. В конце последнего дня 2-й седмицы караван прибыл в довольно большой поселок. Я насчитал 2 дюжины больших дворов и 4 десятка домов поменьше. Это поселение выглядело намного защищеннее, чем предыдущее. Кроме высокого частокола и крепких ворот, я увидел здесь ров, заполненный острыми кольями, и сторожевые вышки с часовыми на каждой. Именно здесь все и произошло. На ночлег мы расположились в глубине леса, но поспать мне не удалось. Обжора разбудил меня в середине ночи. «Кровь! Смерть!» — сообщил он, указывая в сторону поселка. «Идем», — коротко сказал я, и мы выдвинулись к опушке. Звуки боя я услышал еще на подходе. Халфлинги с кем-то ожесточенно сражались. Оказавшись у последней линии деревьев, я, наконец, смог разглядеть, с кем именно. Это были 2-ногие существа среднего роста. Больше всего они напоминали мне прямоходящих ящериц. Длинные хвосты, змеиные головы, длинные когтистые лапы. Тварей было много. Они штурмовали поселок буквально со всех сторон. Высокие стены не были для них преградой. Твари легко карабкались вверх и исчезали внутри поселения. За штурмом в отдалении наблюдали три особи, сразу видно командиры. Эти были заметно крупнее своих подчиненных. Массивные плоские шеи, продолговатые головы, прямо как у королевских кобр. Халфлинги явно проигрывали, но не сдавались. Мне хорошо было видно, как в некоторых местах бревна чистокола слегка раздвигались, и оттуда появлялись шустрые полурослики, пытавшиеся скрыться в темноте. Видимо, защитники пробовали отправить гонцов за помощью. Увы, но их настигали враги и тут же разрывали в клочья. Я поежился. Жуткое зрелище. Я хотел было уже сказать Обжоре, что мы уходим, но мое внимание привлек один рослый халфлинг, забравшийся на крышу самого высокого дома в центре поселка. Он стоял, вытянув руки в сторону ящеров, и с его ладоней срывались огненные сгустки. Маг! Огненная магия явно не нравилась захватчикам. В местах попадания сгустков вспыхивали небольшие пожары. Ящерицы, на удивление, горели хорошо. Огонь отбивал у них всякое желание продолжать штурм. Кроме огня, маг использовал знакомую мне призрачную терновую ветвь. Именно такой же сущностью пытался меня атаковать внучок Сархаата в пустошах. Как только я об этом подумал, по моей спине пробежали мураши. Вот оно. Маг-полурослик использовал сущность. А если это так, он не мог поглотить ее без алтаря. Значит, он знает, где есть алтарь. Там, где есть алтарь, там есть портал, а также какая-нибудь постройка охотников. Мне нужен этот маг. Только вот как это объяснить кровожадным ящерицам? Тем временем маг исчез с крыши и больше не появлялся. Единственный по-настоящему действенный очаг сопротивления был подавлен. Халфлинги проиграли этот бой. Ворота распахнулись, и в поселок хлынула волна нападающих. За ними, не спеша, двинулись их командиры. Всю ночь я провел в ожидании. Из поселка доносились крики боли и отчаяния. Мне было искренне жаль несчастных, и мне бы хотелось им помочь, но я не самоубийца. Маг, скорее всего, погиб. Разорван на клочки. Ящеры вряд ли оставят его в живых. Вон он сколько их брата поджарил. Бойня продолжалась до самого рассвета, а под утро в воротах появились вереницы пленных полуросликов. А я-то думал, что они все мертвы. Халфлинги с петлями на шеях, привязанные к длинным жердям, семенили на северо-восток. Рядом деловито вышагивали прямоходящие ящерицы, подгоняя бедняк ударами палок. Вот в воротах показались двое командиров и также невозмутимо последовали за вереницей пленников. В итоге, примерно через час, поселок практически опустел. По моим прикидкам, внутри оставалось около десятка ящеров и один змееголовый командир. Полурослики тоже там были, видимо, в основном раненые. «Десяток — это уже не сотня», — сказал я Обжоре. «Хрн!» — согласился он. «Тогда вперед!» — сказал я и сделал первый шаг, активируя полог невидимости. До распахнутых настежь ворот добрались быстро. Уже на подходе в нос ударили знакомые запахи крови, дерьма и гари. Аккуратно переступая трупы полуросликов и ящероголовых, которых система называла драками, я двигался в сторону центра поселка. Именно оттуда доносились голоса остальных пленников, а также детский плач и женские причитания.
«Внимание! Уровня вашего разума достаточно для активации вкладки «Язык халфлингов». Желаете произвести активацию?»
«Да, желаю». Прислушавшись к голосам, я понял, что пленники боятся того, что задумал сделать командир драков. Сидя за одним из домов, я услышал чей-то тихий хриплый голос откуда-то снизу.
«Опять ты!»
От неожиданности я вздрогнул и завертел головой. «Неужели это ко мне обращаются? Обжоры рядом нет, он зашел с другой стороны. Значит, ко мне».
«Я не вижу тебя», — снова тихое хрипение. «Но я знаю, что ты здесь. Ты идешь за нами много дней. Что тебе нужно? А, впрочем, мне уже плевать».
Наконец я увидел говорившего. Это был один из купцов, за караваном которого мы следили. Маленький, щуплый, голубоглазый. Весь в крови. Лежит у стены дома. Он смотрит прямо в мою сторону, но как бы сквозь меня. Не видит, но чует, благодаря какому-то умению. Появление Обжора для него стало неожиданностью. На мгновение он даже забыл о боли. В его короткой руке появился нож. «Даже не думай», — сказал я ему из невидимости на языке халфлингов.
«Кто ты?» — прохрипел полурослик.
«Скажем так, на данный момент временный союзник. Только многого от меня не жди. Я не знаю, что вы тут не поделили, но это не моя война».
«Ты искатель?» —
не сдавался раненый. «Нет», — честно ответил я. но я кое-что ищу. Скажи, тот маг еще жив?»
«Бором?» — попытался пошевелиться раненый и застонал. «Думаю, нет. Такие, как он, драком поперек горла».
«Жаль», — разочарованно сказал я.
«Что ты ищешь?» — спросил полурослик.
«Твой Бором использовал в бою магию, след которой я ищу». Я приблизился к нему почти вплотную и начал пальцем рисовать на земле символ охотников. Халфлинг завороженно наблюдал, как на земле, словно из ниоткуда, появляются два сцепленных между собой рыболовных крючка. «Вот он», — произнес я и в упор уставился на раненого. «След, который я ищу». Я старался не пропустить ни одной эмоции на лице полурослика. Его физиономия вытянулась, глаза стали больше. Я вдруг понял, он уже видел этот символ. Он знает, где его искать.
«Помоги мне, а я помогу тебе», —
дрожащим от волнения голосом произнес он. «Чего ты хочешь?»
«Освободи мою жену и дочь», — с надеждой в голосе произнес полурослик.